Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии политолог Станислав Белковский. А на связи по скайпу депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Сегодня мы...
Не допустим платной парковки в спальных районах Москвы. Правильно?
Сегодня мы становимся свидетелями в значительной мере спонтанных акций протеста. В Москве это акции против застройки парка Дружбы, перед Мосгордумой против отмены института общественных слушаний. И вот на Пушкинской была несанкционированная акция, довольно многочисленная, против расширения зоны платной парковки на спальные районы, которую прикрыли от разгона депутаты от КПРФ.
Здесь проходит встреча с депутатами Государственной Думы. Мы хотели пригласить москвичей, они потребовали для того, чтобы обсудить законы. Законы о платной парковке в Москве, которые не нравятся москвичам. Нравится ОМОНу, нравится мэру, нравится Лексутову. Они карманы набивают на этих платных парковках. А пробки как были, так и остались. Идет коррупция самая настоящая. Мы пришли, чтобы обсудить, взять, сказать, спросить, не нужен этот закон. Поставим в Госдуме, изменим закон, уберем эти платные парковки. Все демократично. По Конституции.
Депутат Рашкин, и в среду продолжались также попытки групп дальнобойщиков выйти на Московскую кольцевую дорогу, провести акции протеста против системы «Платон». Их блокирует ГИБДД, 20 полицейских машин преградили дорогу 11 грузовикам на трассе Дон. В общем, пока ситуация такая местами напряженная. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, плюс 7 903 743 28 01, это для ваших смс-сообщений с вопросами. Ну что, Станислав, буря народного гнева, что ли, поднимается? Вот это акции какие-то такие, в общем, они разнородные, но каждый день что-нибудь да новенькое.
Ну, буря народного гнева – это система разрозненных социальных протестов. Подчеркиваю, социальных, а не политических. Требований смены власти здесь нет. Депутаты от КПРФ, которые поддерживают борющихся с платными парковками, конечно, фактически призваны нивелировать народный протест. Такой является роль КПРФ уже на протяжении 20 с лишним лет ее существования. Тем более Валерий Рашкин, депутат Государственной Думы, считается одним из вероятных преемников Геннадия Зюганова.
Но кричит громко.
На посту председателя ЦК КПРФ, хотя, как и в случае с Владимиром Путиным, мы прекрасно понимаем, что преемнику Зюганова возникнет только тогда, когда сам Геннадий Андреевич решит уходить, а когда он решит уходить, ведомо только ему самому.
Да, ну вот и «Справедливая Россия» пытается пристроиться к этим акциям. И...
Ну, все пытаются пристроиться, потому что выборы уже, ну, так сказать, на сносях. Думские выборы и партии «Системная оппозиция» себя серьезно дискредитировали поддержкой самых мрачных кремлевских идей и инициатив за последние два года.
То есть надо отмываться?
В том числе, да, в том числе ограничение свободы. Вдруг неожиданно не вспомнили, что все они набрали очки в 2011 году на думских выборах за счет жесткой критики Кремля и за счет того, что некоторых из них, особенно «Справедливую Россию» тогда, потому что незадолго до выборов был уволен с поста спикера Совета Федерации Сергей Миронов и тем самым случайно попал в категорию обиженных в хорошем смысле, что их всех начали считать рукопожатными и изрядно порядочными. Да, и на самом деле дискурс «Справедливой России 21», извините, это неприличный политологический термин «дискурс», вытянули вот депутаты системы «Отец и сын Гудковы», «Пономарев», «Зубов», да, вот такого,
ну, такие региональные,
такого,
да,
такого типа депутаты, вот, то есть всех, кого «Справедливая Россия» выгнала из своих рядов или, по крайней мере, оттеснила на периферию своей партийной жизни. А сейчас выясняется, что снова, оказывается, нужно участвовать в народном протесте. Но я пока не вижу здесь потенциала для реальной политической консолидации, то есть требований смены власти не прозвучит, тем более я скажу крамольную вещь, вот я лично сторонник них платных парковок.
Да, смотря где и смотря по какой системе, ведь к дьяволу в деталях, знаете?
Дьявол в деталях, но я действительно считаю, что, исходя из опыта...
И у МКАДа, и у спальных районов.
Да, конечно, потому что...
И во дворах.
В России существует гипертрофированная тяга к личному автотранспорту, порожденная, безусловно, советским временем, когда диалектическая триада квартиры, машины и дача свидетельствовала об успехе человека в этой жизни. В то время как европейский подход сводится к тому, что тебе не нужен личный автомобиль, если он тебе функционально не нужен. он не является никаким символом престижа, он не роскошь, а средство передвижения. Помните известный анекдот, что еврейский муж – это не роскошь, а средство передвижения? Вот, собственно, если ты не в состоянии платить за стоянку, зачем тебе автомобиль? Ну, и перемещайся на общественном транспорте.
Ну, Станислав, хорошо, что вы не лидер какой-нибудь политической партии, а то бы вас там чем-нибудь закидали бы, наверное, в спальном районе.
Да, ради бога, именно поэтому я не лидер политической партии, что я могу позволить себе такие
высказывания. Давайте мы к деятелю политической партии тогда обратимся. Борис Вишневский из Петербурга. Борис, что вы думаете вот об этой протестной активности? Что у вас в Петербурге происходит?
Ну, у нас в Петербурге сейчас никаких массовых акций такого рода пока не было, но думаю, что они вполне возможны. И судя по тому, что мы наблюдаем, действительно разрозненные очаги протеста пока что социально-экономического, но я думаю, что они неминуемо придут к протесту политическому, иначе в жизни не бывает. То есть если только быстро и оперативно не будут устранены причины этих кризисов, то протест обязательно придет в такую форму, в которой граждане спросят, а, собственно, не надо ли менять власть, которая нам создала всю эту головную боль. Я думаю, что иначе быть не может. И вот, знаете, я сейчас немного похвастаюсь. Можно, Миш?
Конечно, конечно. Это приятно всегда. Самореклама полезна.
Да, вот немножечко самореклама. Летом прошлого года я сел, написал статью, которая говорила о том, что сейчас развернется великая битва между холодильником и телевизором. С тех пор это выражение стало народным, при этом никто не ссылается на автора, но я не обижаюсь, это как раз очень хорошо, когда что-то, что ты написал, уходит в народ и превращается в крылатое выражение. Так вот, я верю в холодильник. Я верю в то, что, как и в конце 80-х годов, реальные изменения в сознании у граждан начнутся тогда, когда их принудит к этому собственный заметно похудевший кошелек, состояние собственного кармана, взгляд на витрину магазина и сравнение цен с вчерашними, с позавчерашними, а кроме того, со своими доходами, которые у них почему-то не растут. И это тот единственный путь, по которому на самом деле может проясниться сознание у гражданина. Потому что до тех пор, пока ему рассказывают просто про проклятый режим, про ужасного Путина, про отсутствие демократии, про нечестные выборы, про несвободу слова, гражданин все это не сопоставляет со своим уровнем жизни. А вот когда он видит, что жить ему сегодня стало хуже, чем вчера, и проблемы эти не решаются, а его голос, протестующий, власть не воспринимает, в лучшем случае, а в худшем случае посылает на него ОМОН, тут он начинает думать, что, может быть, надо что-то в консерватории поправить. Может быть, систему менять надо, как в известном анекдоте про того водопроводчика 80-е годы. Поэтому я, поскольку глубоко уверен, что устранить все эти ситуации, разрешить экономические проблемы нынешняя власть не сможет, то я думаю, что нарастание политического протеста тоже будет абсолютно неизбежно. Совершенно неудивительно, что тут вдруг вспомнили про то, что они оппозиционеры и коммунисты, и эсеры. Ну, вы знаете, когда я гляжу на нынешнюю Государственную Думу, мне хочется сказать большое в кавычках спасибо авторам идеи «Голосуйте за любую другую партию, кроме «Единой России». Вот теперь эти любые другие, слившиеся в пропутинском экстазе, особенно по внешнеполитическим вопросам, в Думе сидят все эти четыре оттенка серого, как я их называю. К сожалению, это результат вот 2011 года и того, как казалось, очень красивого лозунга.
Понимаю, понимаю. Вы такой злопамятный, вы не можете забыть, что они призвали голосовать за яблоко.
Нет, я не злопамятный, просто надо его призвать голосовать не за любую другую, а за того, кто вам ближе.
Ну, хорошо. Значит, Станислав Белковский, вы верите вот в эту мистическую связь между холодильником и там голосованием, поведением людей, что русский человек, он прозреет через желудок, можно сказать, или через крушение надежд?
Да, помните название столовой Ильфа и Петрова «Лучший друг желудка». Вот, к сожалению или к счастью, русский человек никогда не был лучшим другом желудка. Поэтому холодильник, конечно, является отдельным самостоятельным фактором, несомненно, как и признание и наследствие, отдельным самостоятельным доказательством, но не царицей доказательств. Так и холодильник не царь русского человека. Как помню все знаменитые стихи Булата Шаловича Акуджава, так сказать, что погибает царство, я не помню их точно, так сказать, не тогда, когда страшны мы царство, когда люди царство своего не уважают больше. То есть, собственно, крах уважения к власти является безусловным залогом и предпосылкой смены режима, как это было, собственно, и в наших глазах в конце 80-х годов минувшего века.
А с уважением сейчас все в порядке?
Пока в целом и в общем да. И весь социальный протест апеллирует к этой же власти, он не апеллирует к ее смене.
Вот дальнобойщики, да, они же говорили, мы там не пятая колонна, мы к Путину нашему обращаемся.
Ну, собственно, дальнобойщики были одной некой важной составной части актива крымнашистов. Не будем этого забывать еще всего лишь полтора года назад.
Но они, кстати говоря, кое-чего все-таки добили, штрафы им снизили.
Вот. Ну, штрафы им снизили, только с 1 марта тарифы будут такими же высокими, как и были. А так это все временное тактическое отступление с целью перехода в контрнаступление, окончательной победы Ротенбергов и системы Платон. Угу. С использованием системы Аристотеля через Е, то есть ОМОН.
То есть вы с концепцией Бориса Вишневского не согласны?
Нет, я отчасти с ней согласен, потому что да, холодильник имеет значение, но не решающий, увы.
Угу. Да, Борис, я вас хотел спросить вот о влиянии внешнеполитического фактора вот на этот углубляющийся кризис. Я видел сегодня сообщение, что, кажется, у вас в законодательном собрании обсуждали ситуацию на петербургских заводах. Там Toyota, Nissan, Bosch, если я все верно понимаю, там приостановлено производство в связи с неполучением комплектующих из Турции. То есть власть там добавляет, так сказать, проблем, я так понимаю.
Ну, это естественно. Вы же понимаете, что у нас любимый для власти способ бороться с тем, что не нравится, это со всего размаху собственный народ ногой по причинному месту. Не нашли ничего лучшего, кроме как принять меры, которые поставили под угрозу производство на ряде заводов, которые находятся в Петербурге. Я, честно говоря, зная интеллектуальные способности наших властителей, ничего другого от них и не ждал. Теперь опять заговорили про выражение, которое каждый раз, когда я слышу, мне хочется говорить непарламентские слова, про поддержку отечественного производителя. Почему-то вот когда надо поддерживать отечественного производителя в автопроме, это обычно заканчивается заградительными пошлинами на иномарки, но отнюдь не приводит к снижению цен на автомобили отечественные, которые при этом, даже будучи новыми, ездят на порядок хуже, чем подержанные иномарки. Поэтому я вот против такой поддержки отечественного производителя, что называется. Но вот я вот продолжил бы маленький спор с Стасом Белковским, с уважаемым. Ведь в конце 80-х как раз вот то самое, что люди царства своего не уважают больше, очень во многом было связано с тем, что это самое царство не способно было обеспечить им достойный уровень существования. С пустыми полками, с дефицитом, с бесконечными очередями, с отсутствием перспектив. Ведь почему у власти не было никаких проблем, так называемые тучные нулевые? Да потому что все было в экономике более-менее прилично. Вот сейчас в экономике стало неважно, что называется. Уже пишут про народные приметы, что, как, скажем, в телевизоре стали часто появляться или Улюкаев, или Набиуллина, значит, будут проблемы с рублем очередные. Вот только сегодня сейчас увидел такой замечательный прогноз, замечательный в кавычках, конечно, по-моему, Альфа-банк, что, мол, в начале года доллар будет по 80 рублей. Вообще не ждите раньше весны как какой-то стабилизации или снижения курса. Но вот это, между прочим, вот прямой результат той самой внешней политики. Ко мне, когда избиратели приходят на прием и жалуются на тяжелую саму жизнь, я им говорю, вот давайте, что было 2 года назад, помните, какой был курс рубля, помните, какой сейчас видите, какие были тогда цены и сейчас. Есть вопросы, нет вопросов. Так почему?
Обама виноват, наверное.
2 года назад, а 2 года назад не было Крыма, его аннексии, не было войны на востоке Украины. Вот вам прямой результат.
Так они верят, что это Обама виноват, понимаете?
Да, есть такая поговорка, никогда русский народ не жил так плохо, как при Бараке Обаме.
Значит, как только начинаешь с ними разговаривать, на самом деле, довольно быстро удается им объяснить, что не Обама в этом виноват. Вот, вот проблема огромная в том, что спокойно объяснить своим гражданам, что их сегодняшнее снижение уровня жизни – это плата за Крым и за Донбасс, что то, что происходит в российской экономике, это ее ответ на российскую политику, вот это невозможно систематически объяснять по телевидению, на большей части радиостанций, в большей части газет. Я прекрасно понимаю, что именно по этой причине такого рода высказывания не допускаются в федеральный эфир категорически. Это сразу вот разрушит миф, что никогда мы не жили еще так плохо, как при Обаме.
Ну, вот знаете, мы сегодня решили пообщаться с москвичами. Святослав Леонтьев задал им такой вопрос, собственно, а можно ли чего-нибудь добиться протестами, которые мы в начале программы видели или слышали. Давайте мы посмотрим, послушаем.
Можно ли чего-то добиться от власти протестами?
Я думаю, что это бессмысленно. Потому как власть все равно так и так все решает. Чтобы как-то на нее повлиять, человек сам должен прийти к этой власти, если он хочет что-то изменить.
Власть в любом случае сейчас народ не слушает. То есть у нас демократии нет совершенно, к сожалению. Поэтому, ну, протесты закончатся только в тюрьме. Ну, если, конечно, весь народ выйдет на протесты, может быть, чего-то и добьемся.
Сами по себе митинги, они, конечно, в основном, вот кто на них ходит, это люди просто поговорить ходят, понимаете? Потому что те, кто хотят сделать, они ни на какие митинги не ходят, понимаете? Они готовят организации, понимаете, учат. Вот. Ну, возьмите Октябрьскую революцию, как совершали?
Не знаю, я сторонник каких-то таких гладких мер. Наверное, нет. Я думаю, нет. Я думаю, что будет ответ еще жестче.
Я думаю, что можно протестами добиться, ну, в рамках закона, но чего-то можно добиться. Я имею в виду протесты, чтобы были организованы в соответствии с действующим законодательством. Ну, там, вот, демонстрации, митинги с разрешения, естественно, не разрешает. Значит, надо пытаться добиться как-то там через законодателей, через депутатов тех же.
Я думаю, что это бессмысленно, потому что у нас вся власть куплена. Протесты тут не помогут. Они делают так, как им все равно нужно. Почему за границей бастуют, а у нас нет? Все потому, что боятся чего-то. Вот и все. Я думаю, так.
Лучше, наверное, чего-то добиваться, не рассчитывая на власти, а рассчитывая на себя.
А митинги, пикеты, это все?
Ерунда.
Ну, один раз была на митинге, вот когда был марш траурный 1 марта. Но я почувствовала, что людей, которые думают так же, как я, много. Я не одна.
Надо и протестовать, чтобы они чувствовали, что народ тоже имеет свое мнение. Но в то же время они не должны переходить в Майдан.
Ну, протесты, они вообще ни к чему обычно хорошему не приводят, мне так кажется.
Ну что ж, вопрос Станиславу Белковскому. Станислав, вот режим Путина, он как реагирует на протесты? Вот если вы посмотрите исторический опыт, ни к чему не приводит, как вот девушка сказала, или все-таки результаты иногда бывают?
Результаты иногда бывают. Первый осязаемый результат – это протесты против монетизации льгот в январе 2005 года. 10 тысяч пенсионеров, сочувствующих, перекрыли трассу Москва-Шереметьево. Тогда еще не платный, не подконтрольный Ротенбергом. Вот. И это резко привело к изменениям параметров самой монетизации льгот. Ну, конечно, не к смене режима, поскольку, собственно, это не была акция с политическими
Да, опять социальный протест.
Да, потом акции, конечно, Болотная площадь, проспект Сахарова, конец 2011 года, когда Кремль испугался всерьез, но это наложилось еще на арабскую весну.
Но зато действие какое было мощное. Одни люди сидят.
Нет, сначала были...
Значит, ни к чему хорошему не привело.
Сначала были существенные уступки. Нет, ну все они были перечислены, сформулированы в послании.
Власти кто был?
В послании президента Дмитрия Медведева.
Медведев, да.
Ну, если мы имеем в виду какую-то разницу между Путиным и Медведевым, значит, Медведев таки был у власти.
Вот...
Таки был у власти, да?
Вдвоем держали.
Значит, не был номинальным, только чисто правителем. И я думаю, что он сформулировал общую позицию в своем послании в конце декабря 2011 года, когда вернули выборы губернаторов, и, так сказать, и одномандатные округа, и чего только не.
А теперь что? И выборы
когда Путин,
поддельные,
когда...
и две войны. войны.
Когда Путин вернулся к власти, естественно, он поставил перед собой задачу никогда не допустить более шантажа со стороны улицы. Тем более, что образ Каддафи, изнасилованный черенком от лопаты в родном городе Сирт, перед непосредственной казнью, произвел на него неизгладимое, я уверен, впечатление. Да, поэтому вслед за...
Я думаю, что Саддам Хусейн ему не понравился раньше.
Саддам Хусейн был давно, и тогда Путин все-таки считал себя другом Соединенных Штатов и лидером, который может договориться с Соединенными Штатами по понятиям. К концу 2011 года он уже так не считал, а после, последний раз, когда у него была интенция видеть себя партнером Соединенных Штатов, был период Олимпиады, но после 22 февраля 2014 года революции достоинства в Киеве, которую Путин считает первым США государственным переворотом, все иллюзии исчезли. Он понял, что только с помощью грубой физической силы можно принудить Запад, и в первую очередь их формально-неформального лидера США, переговорам о чем? О любви. О новом разделе мира на условиях, приемлемых для него.
Значит, сейчас
лично
добиться
от
власти каких-то серьезных уступок невозможно.
Путин не боится сегодняшних протестов. Он считает, что он справился с ними на пике. Он считает, что все либеральные лидеры народных протестов могут быть куплены, и опыт комитета протестных действий Болотно и Сахарова отчасти, в этом смысле, к сожалению, справедлив. Ну что, можно выпить виски в комнате отдыха и решить вопрос о том, чтобы народ не зашел слишком далеко в своей протестной активности. Все это можно. И, собственно, сами репрессии в отношении рядовых активистов акции на Болотной площади 6 мая 2012 года очень показательны. Путин дал понять своему верноподданному народу, что лидеры протеста вас обманывают. Вы видите, они все на свободе. Им в крайнем случае штраф поедет в 1000 рублей, а вы-то пойдете сидеть на годы в тюрьму настоящую, потому что на вас всем наплевают.
Категорически не согласен. Борис Немцов убит.
Борис Немцов убит, мы понимаем, каким образом и куда тянутся
каким
эти
образом?
Нити.
Каким образом? Я не понимаю.
Они тянутся в Чечню, но Болотное дело здесь ни при чем. Болотное дело было...
А я считаю, что здесь это связано и с его ролью в акциях протеста, и его возможной ролью на предстоящих выборах в Думу и так далее. Собственно, во главе списка оппозиции он был бы более сильной фигурой, все это понимают, чем уважаемый Михаил Михайлович Касьянов.
Да, вполне возможно, но все-таки я одно с другим не связываю, при всем уважении к покойному. Я связываю это с чеченским следом, который, в общем, не очень восприимчив к перипетиям федеральной политики, тем более псевдоэлекторальной демократии, которая существует в сегодняшней России. Нет, Путин считает, что он справился с протестом, что он запугал народ и показал лидерам протеста их истинное место, отчасти заслуженное, да простятся мне эти крамольные высказывания, отчасти заслуженное, не полностью. Вот, и нет, его это не смущает. Он боится только государственного переворота, инспирируемого США.
Вот, изнутри системы?
Вот Каддафи, Янукович, вот эти примеры для него являются резко негативными и подсказывающими, чего, что нужно делать, а чего делать не надо. Да, естественно, при поддержке изнутри системы, чего он тоже всячески стремится избежать, но главное это наращивание системы безопасности и укрепление. И случайно уже во второй раз за последние 3 года меняется руководитель Федеральной службы охраны. Угу. А численность Федеральной службы охраны нарастает стремительным домкратом.
Да. Борис, что вы думаете вот об этой коллизии, о выходе на площадь? У нас и дата тут подходящая. Ну вот на днях был юбилей восстания декабристов, и такая трактовка тут прозвучала. А надо ли было декабристам выходить на Сенатскую площадь, портить государю-императору коронацию, а может быть у него были самые позитивные интенции? Вот не вышли бы на Болотную площадь разные там подрывные элементы, и глядишь, Владимир Путин был бы более добрым царем, чем является сегодня. И войну бы не устроил, и посадки, и всякие прочие безобразия.
Ну, что касается декабристов, я сейчас тоже скажу крамольную вещь с точки зрения советских учебников истории. С тех лет, как я начал что-то соображать, я сформулировал для себя мысль о том, что более бездарно провалить восстание, чем это сделали декабристы, было, наверное, очень трудно. При этом это были боевые офицеры, прошедшие войну с огромным опытом. И вот так вот встать на Сенатской площади и тупо позволить себя расстрелять, не сделав ни малейшей попытки реально захватить власть, это, в общем, надо было сильно постараться.
А они хотели мирным путем провести разрешенную акцию протеста, как, кстати говоря, сейчас советуют москвичи. Выходить исключительно на разрешенные акции протеста и мирным путем просить власть что-то изменить.
Ну, значит, мирным путем просить власть что-то изменить, выведя на площадь солдат, это какой-то такой странный способ мирного протеста. Я тут
так
видел
получилось.
В интернете недавно одну замечательную такую карикатуру, Вот Владимир Ильич Ленин изображен там, калька с известной картины, с протянутой рукой на, не помню, каком-то там мероприятии в 17-м году, значит, товарищи, там, социалистическая революция, о которой так много говорили большевики, не согласована. Очень хорошая картинка, она мне очень понравилась. Вот, на мой взгляд, во-первых, Путину не удалось подавить никакой протест. Что удалось сделать Путину? Путину удалось создать у многих довольно граждан нашей страны ощущение тщетности их усилий по участию в акциях протеста. Вот мы недаром посмотрели на опрос на улицах Москвы. Большая часть людей не верит, что протестом можно что-то изменить. Это и есть главное, собственно, достижение путинской власти в этой теме. Что люди не верят. На самом деле, посмотрите, вот маленький, но очень показательный пример. Как только дальнобойщики начали свои протесты, что произошло? В 3 дня Государственная Дума в 90 раз снизила штрафы. Это что, не следствие этих протестов? Наверняка следствие. Иначе придется признать, что люди сказали, ах, мы тут полные идиоты, мы тут подумали, независимо от протестов, поняли, что как-то штрафы великоваты. Я совершенно не исключаю, что через какое-то время будет высочайше пожалованное решение о моратории на введение этой системы, о каких-то еще послаблениях, но именно под действием такого рода протестов. Кстати, 2005 год, я прекрасно помню, тогда не только в Москве все это происходило, в Петербурге 5000 пенсионеров перекрыли Невский проспект, при этом никакой ОМОН не рискнул, естественно, их разгонять. И мгновенно было принято решение, которое до этого губернатор Валентин Матвиенко называл абсолютно невозможным, о введении льготных карточек для пенсионеров, взамен отнято от них право бесплатного проезда. Вот тут же протест этот подействовал. Я вас уверяю, что если только действительно начнутся реально массовые акции, в том числе с участием тех групп, которые до этого были верными путинцами, верными антимайданщиками и верными крымнашистами, придется под их давлением какие-то серьезные решения изменять. Потому что реально власть может этого испугаться. Одно дело – это жалкая кучка интеллигентов, это я так сам над собой тоже вот смеюсь, вышедшие на площадь, а другое дело – это люди, которых вот реально ударили по карману.
Борис, я хотел, знаете, что сказать? Вот я сегодня общался с экономистами очень профессиональными, и прогнозы у них на следующий год, ну, довольно мрачные, а дальше просто тяжелые. Ну, вот в частности, там предстоит инфляция 12-14% как минимум, падение объемов строительства в 2 раза с потерей до 1 миллиона рабочих мест, риск остановки работы примерно половины предприятий малого бизнеса в сфере услуг, а это около 3 миллионов предприятий, ну, посчитайте, сколько с работниками будет, сокращение объемов добычи нефти на 10-20% из-за недофинансирования к концу 2016 года. Это, между прочим, прогнозируют не только эти экономисты, но и Игорь Иванович Сечин говорит, что ему надо 20 миллиардов на инвестиции, а то вот так и будет. В общем, не очень хорошие, конечно, перспективы в этом смысле, и экономический кризис, безусловно, вещь серьезная. Но вот я хотел Стаса спросить. Стас, а не получится ли так, что ответом на экономический кризис будет очередная вот эта самая патриотическая мобилизация? Смотрите, значит, вот уже был Крым раз, Донбасс два, а теперь еще и сирийская война с мировым исламофашизмом. Ну, можно же еще что-нибудь придумать, в конце концов, так, чтобы нам, как сегодня, знаете, чтобы объясняли, что вернуть в Иркутске прямые выборы мэра невозможно, потому что идет война в Сирии. Во время войны никаких выборов мэров быть не должно.
Уж раз отменили прямые выборы губернатора в 2004 году, вопреки даже определению Конституционного суда, данному
от 96-го года.
Да, 96-го года, под предлогом терактов в Беслане. Ну что уж говорить о выборах мэра Иркутска и мировой террористической угрозе, естественно. Не забывайте, что после Сирии еще случился конфликт с Турцией, который, по-своему, гораздо более болезненный.
Но это часть вот этой операции на Ближнем Востоке.
Не часть, а следствие, скорее, сирийской операции, поскольку только весьма некомпетентные люди могли считать, что вторжение в Сирию не приведет к обострению отношений с Турцией, которая считает этот регион зоной своих приоритетных интересов. Все равно, что турки вторглись бы на Украину. Да? При том, что когда весной минувшего года происходила аннексия Крыма, Реджеп Таип Эрдоган занял достаточно лояльную Путину позицию и, в общем, охладил пыл крымско-татарского актива.
Который, ну да, просил их не обижать
и да, все. Да, тесно связано с турецкой верхушкой. У лидеров крымско-татарского Меджлиса, включая Мустафу Джамилева, есть свои близкие отношения с Эрдоганом из турецкой элиты. Но, несмотря на это, Турция ничего не сделала, чтобы помешать России аннексировать Крым. И вот тут вот такая черная неблагодарность. То есть Эрдоган воспринимает это ровно симметрично. Ровно с точностью да, точки зрения Путина, только наоборот. Путин садил ему нож в спину с сирийской агрессией. Да.
Уже началась
санкция, возможно, закрытие проливов для российских военных судов, потому что мы видим, что постоянно происходят случаются какие-то прецеденты эскалации отношений. И уже даже Россия пытается их сгладить, но не всегда успешно. Наконец, не за горами, мне кажется, возможный удар по Саудовской Аравии. Потому что еще в 2013 году, когда случились известные теракты в Волгограде, из Кремля лились просто ручьем, если не дождем, я не имею в виду телеканал «Дождь», утечки о том, что к этому могут быть причастны террористические организации, спонсируемые элитой Саудовской Аравии. И, в общем, мы чуть ли не пойдем на перекройку карты Ближнего Востока.
Хочется поднять цены на нефть?
Хочется поднять цены на нефть и устроить новую бучу, которая позволит замазать все внутренние проблемы и просто продолжить взаимодействие с ними в режиме их полного игнорирования, что было свойственно Владимиру Путину на протяжении всего периода его правления. Кроме того, сама эскалация в Турции может привести еще к двум типам конфликтов. Во-первых, кому-то может прийти в голову идея поддержать рабочую партию Курдистана в ее справедливой борьбе с турецким режимом и, возможно, обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В последнее время немало говорят об усилении военного присутствия России в Армении. Вот, поэтому, возможно, все, ничего хорошего это не сулит. Просто Владимир Путин вообще не интересуется особенно внутренней политикой. Он считает, что проблемы со своим верноподданным народом он решит всегда. Я не солидаризируюсь с этой точкой зрения, а просто ее констатирую наличие. И он полностью ментально находится в сфере международной военной политики. И считая, что он контролирует полностью систему тотальной пропаганды в лице федеральных телеканалов и наиболее тиражных газет. Интернет для Путина есть маргинальное явление, которому он не в состоянии поверить, поскольку сам не является его адептом, а верить он может только в то, что любит сам. Он не может встать на позиции оппонента. Это давно, давно замечено, подмечено и доказано практикой. То он, в общем, чувствует себя достаточно уверенно, вопреки всем апокалиптическим прогнозам, которые исходят из самых разных сред, и на которые почти стихи получились у него всегда один ответ. Вы мне предсказывали крах последние 16 лет 17 раз, краха ни разу не случилось. Крах потерпели все, кроме меня. Доверьтесь мне.
Это везение.
Да, вообще-то говоря, если человеку постоянно везет, это значит, он находится на пороге краха. Поскольку жизненный сценарий, на мой взгляд, базовый, бывает двух типов. Первый сценарий – зебра, когда победа сменяется поражением, а поражение – победой. А второй сценарий – это когда человеку везет, а потом он падает с обрыва. История знает немало тому примеров, в том числе и с великими историческими личностями типа Наполеона.
Далеко ли Владимиру Путину до этого обрыва?
Ну, поскольку ему 16 лет очень сильно везло, а 16 лет по меркам современной истории – это гигантский срок. Ну, давайте посмотрим, мягко говоря, чтобы не нарваться на 282-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации.
Угу. Ну, а Джон Керри-то как-то очень мягко с ним разговаривал 3 часа.
Это сеанс психотерапии. Путин в очередной раз получил приглашение для России вступить в международную антитеррористическую коалицию во главе с США, что для него категорически неприемлемо. Непосредственно перед визитом Керри было объявлено о создании субкоалиции суннитских стран, 34 государств во главе с Саудовской Аравией, куда входят все ключевые игроки, и не только данного региона, от Турции до Пакистана, все ключевые в военном и международно-политическом отношении игроки исламского суннитского мира, что еще раз показывает, что России здесь на лидирующих ролях места нет. И возглавить международную борьбу с терроризмом, разменяв ее на отмену санкций, фактическую легализацию признания Крыма в составе России, а главное, на переговоры о судьбах мира, то есть на Ялту и Потсдам-2, Путину категорически не удается. Поэтому визит Керри происходил на неблагоприятном психологическом фоне, который мог быть лишь скрашен походом Керри по Арбату и существенным валютным вливанием в мелкий бизнес продавцов-сувениров.
Хорошо. Борис Вишневский, опасаетесь ли вы эскалации событий? Ну, я не знаю, вот хорошо, в Сирии там одно, а есть рядом Донбасс, Украина. Все это неурегулированная совершенно ситуация. Что-нибудь такое вот может случиться в ответ на ухудшение экономической обстановки в России или на акции протеста, чтобы отвлечь людей?
Ну, как там было-то в российской истории, чтобы удержать революцию, нам необходима маленькая победоносная война.
Да, мы как шапками закидаем. Известная история.
Да. Так вот.
Кстати говоря, господин Шойгу сегодня сказал, что он хочет дойти до Евфрата.
Дойдет, да. Но это,
Без сухопутной операции.
Я думаю, что ему пора уже в ЛДПР. Они с Жириновским там составят неплохую пару. И вместе пойдут к Евфрату, к Индийскому океану. Вместе омоют там сапоги. Выпьют по рюмке водки. Закусят краюшкой черного хлеба. Вот. Я не исключаю эскалации. К сожалению, не исключаю, потому что на сегодняшний день внутри страны почти не осталось каких-то сдерживающих механизмов для Владимира Владимировича Путина. У него и снаружи-то их, к сожалению, маловато в силу, на мой взгляд, крайне слабой, лицемерной и непоследовательной позиции, которую занимают ведущие страны Запада, на мой взгляд, не понимающие одной простейшей вещи, которая хорошо известна всем, кто читал, например, попытку к бегству Стругацких. Миша, я надеюсь, вы читали, и Стас Белковский тоже.
Пусть перечитывают все теперь.
Да, пусть перечитают. Там есть замечательная такая фраза, что мягкое обращение он принимает за слабость. Так вот, ментально Владимир Владимирович и присные его, это люди, воспитанные во многом, как любит говорить Владимир Владимирович, питерской подворотней, где мягкость, компромиссность и склонность противника к разговорам воспринимается как слабость, значит, можно наезжать на него дальше, потому что он сдрейфит и не решится на серьезную драку. А всерьез воспринимают только тогда, когда на попытку изображать, какой он крутой, отвечают достаточно жестко. Вот таких самых жестких ответов, поскольку Владимир Владимирович не получает, с ним все время пытаются договориться, убедить его, объяснить ему, что так делать не надо, воззвать к его государственной мудрости, призвать его к каким-то уступкам и компромиссам. Он над всем этим насмехается и воспринимает это как слабость противника, что во многом на самом деле и имеет под собой почву. Вот в этом единственная причина, ну, кроме цен на нефть, конечно, его исключительного везения, о котором мы только что говорили. Но действительно, сколько займет путь до обрыва, не знаю. Все рейтинги, как известно, достаточно условны. А критические ситуации, время которых выясняется, что тот, кто еще недавно имел оглушительный рейтинг, вдруг теряет все, происходит непредсказуемо. Вот невозможно предсказать, через какое время может начаться какое-то лавинообразное нарастание крайнего невезения, в противовес тому крайнему везению, которое имело место до сих пор. Я вот только недавно читал блог моего давнего товарища Андрея Ларионова, который, значит, как обычно, в облещающе пессимистическом стиле рассуждает как раз о визите Керри в Москву. И в очередной раз нам рассказывает, значит, как они самосдали все свои интересы, как они в очередной раз сдали Украину, как они опять позволили Путину над ним насмехаться и опять готовы с ним взаимодействовать, сотрудничать. И не может и речи быть никакой международной изоляции.
Но он антиутопии пишет, неужели непонятно?
Значит, я не специалист большой по внешней политике, никогда не выступаю тут в роли эксперта, хотя мне лично кажется, что Керри не самый удачный руководитель внешнеполитического ведомства для Соединенных Штатов Америки. Это мое такое мнение, вот выстраивается, исходя из того, что я знаю. Повторяю, почему я опасаюсь эскалации? Потому что Владимир Владимирович, он такой карточный игрок, попав в сложную ситуацию, он начинает повышать ставки. Вот когда-то это повышение ставок, вот строительство этой пирамиды, обязательно закончится обвалом.
Знаете, что меня беспокоит? Я вот к Стасу тут как специалисту по Украине уж обращусь, тем более меня тут провоцировали в Фейсбуке разными вопросами. Не провоцирует, опять же, извините за этот повтор, ли Владимира Путина опять нажать через Украину ситуация внутри самой Украины, когда там высокопоставленные деятели плещут друг другу в лицо и водой, и всякими обвинениями в коррупции, когда министр с губернатором губернатором чуть ли не дерутся, а и премьер-министром, а президент их как-то вяло разнимает. Вот эта картина реформируемой Украины, ну, в общем, она как-то...
Ну, она проливает бальзам на израненную душу, Владимир.
Ну, да, и, а с другой стороны, вот люди, которые это видят, и которым это 10 раз, наверное, уже показали, они скажут, ну, зачем же этот Майдан? Зачем же все эти какие-то имитации реформ и целая катастрофа, которая произошла со страной? Вот за что боролись, чтобы там несколько начальников, значит, дрались в президентском кабинете? Что скажете о перспективах Украины?
Перспективы Украины сложны. С точки зрения Владимира Путина, Украина обречена. И надо лишь подождать. Дальнейшая военная эскалация на востоке Украины возможна в точечном плане. Если он будет считать, что эта эскалация приведет к каким-то тактическим результатам, ибо, как мы с вами неоднократно обсуждали, он не стратег, а тактик. Он просто уверен в том, что все равно дефолт Украины неизбежен, неизбежен крах ее экономики и политической системы. И все эти случаи подогреваются и подкрепляют его уверенность в такого рода диагнозе и далеко идущих выводах. Поэтому в этом смысле он счастлив. Что касается Украины, конечно, она пойдет европейским путем. Это неизбежно. Просто, как я и прежде утверждал, нужна еще одна смена политических поколений, потому что нынешние лидеры Украины, к сожалению, не могут отделаться от своего коррупционного шлейфа и коррупционной модели поведения
во власти. Вот и спрашивают, правительство Яценюка уйдет в обозримом будущем?
Ну, Петр Порошенко, безусловно, хотел бы сместить правительство Яценюка. У него есть несколько кандидатов на пост премьера, включая Михаила Саакашвили, нынешнего губернатора Одесской области, спикера парламента и доверенное лицо президента Владимира Гройсмана, бывшего мэра Винницы, опорного региона Порошенко. И в качестве технического кандидата рассматривается также министр финансов Наталья Ересько. Но все эти кандидаты не слишком хороши в данный момент, потому что Соединенные Штаты, устами вице-президента Джо Байдена, приезжавшего в Киев на прошлой неделе, ясно дали понять, что они заинтересованы в стабильности и сохранении как минимум на несколько месяцев нынешней властной конфигурации. Поэтому, скорее всего, правительство Яценюка доживет до весны, а сам Яценюк приемлем, в том смысле, что он, с одной стороны, является константой политического поля Украины и каким-никаким, но политическим тяжеловесом по нынешним украинским меркам, чем не могут похвастаться большинство альтернативных кандидатов. С другой стороны, приемлем для Вашингтона и знает там многие ходы и выходы, чем, скажем, не могут похвастаться, скажем, тот же спикер Гройсман, наиболее, наверное, комфортный для Порошенко кандидат на пост главы украинского правительства. Поэтому пока этот худой мир между президентом и премьером будет сохраняться. Конечно, хотя извне это все выглядит отчасти анекдотично, отчасти грустно, в зависимости от того, какую позицию занимает наблюдатель. Сочувствие Украине или злорадство по поводу того, как реформа в очередной раз не получается. Я стою на позиции сочувствия, поэтому для меня это скорее грустно, но без смены поколений еще одного ничего не будет, с одной стороны. С другой стороны, сам вектор развития необратим, и той украинской катастрофы, на которую рассчитывает Кремль, тоже не будет. И я хотел бы еще, пользуясь случаем, все-таки выступить в позиции адвоката Запада и США в данном случае. Я считаю, что режим санкций показал свою эффективность. Он обнажил степень зависимости России от финансовых источников и на Западе, и западных технологий. Зависимость совершенно неисцелимая и необратимая в нынешних ситуациях.
Да, с модернизацией это плохо.
Нет, ну, собственно, даже Советский Союз не выдержал этой ситуации к 80-м годам. Что уж говорить при том, что Советский Союз был полностью заточен на автаркию, то есть на полное самообеспечение во всех сферах, от высочайших технологий до легкой промышленности сельского хозяйства. Что же говорить о России, которая изначально по своей концепции, сформированной на рубеже 80-х, 90-х годов 20 века, была заточена на зависимость от Запада и на абсолютную открытость внешнему миру. Поэтому здесь все понимают, что прямое давление на Путина, западные лидеры, включая Барака Обаму и Ангелу Меркель, как неформальных лидеров антипутинской коалиции, они понимают, что прямое давление на Владимира Путина может привести к драматическим эксцессам самого разного порядка. Что в условиях весьма высокой цены на человеческой жизни на Западе для них неприемлемо.
И невысокой здесь, в России.
Да, то есть Путин-то может бросить в топку миллионы. Только ни Обама, ни Меркель, ни другие лидеры евроатлантического мира симметрично ответить ему не могут. Поэтому здесь, с одной стороны, проводятся психотерапевтические мероприятия, чтобы заставить Путина отказаться от наиболее радикальных сценариев. С другой стороны, Путин де-факто изолируется. Вот он полез в Сирию, думая возглавить коалицию в борьбе с ИГИЛом. Мы видим, что это не удается. что реально, с одной стороны, существует глобальная коалиция во главе США, с другой стороны, локальная коалиция во главе Саудовской Аравии, и места, как минимум, лидирующего России там нет, там есть место рядового участника.
Но дымовую эту завесу он создал теперь, такую, знаете ли, правильной, праведной войны, и многие даже демократические деятели эту войну поддерживают. Вот я, кстати, к Борису обращусь. Борис, а у партии «Яблоко», которая скоро съест, у нее есть какая-то позиция по поводу этого вмешательства на Ближнем Востоке?
Есть абсолютно ясная позиция. Мы считаем это глупейшей военно-политической авантюрой, в которую совершенно не надо было влезать. Никаких реальных интересов у нашей страны в Сирии нет. Все разговоры о том, что оттуда какие-то террористы могут пробраться в Россию, это через несколько-то границ, это все сказки для маленьких детей. Совершенно понятно, что это отвлекающий маневр, который должен прикрыть полный провал политики на украинском фронте и катастрофу в экономике, резкое снижение уровня жизни граждан. Это официальная позиция партии, это не только мое личное мнение. Что касается моего личного, хочу еще добавить, что если бы я имел бы возможность что-нибудь сказать на федеральных телеканалах, я бы немедленно там бы сказал, что все разговоры о борьбе с терроризмом являются враньем и лицемерием до тех пор, пока путинская власть обнимается с Хамасом и Хизбаллой, принимает их лидеров в Москве, не считает их террористическими организациями. Если бы действительно мы хотели бы бороться с международным терроризмом, мы начали бы хотя бы с того, чтобы внесли их в список террористических организаций. Ну, а мы их держим в качестве ближайших своих союзников и делаем замечательное заявление, что они представляют там граждан, что они там выбраны, что надо с ними разговаривать и вести диалог. Вот хоть почему-то запрещенным у нас ИГИЛом мы диалог вести не предлагаем, хотя, наверное, тоже они кого-то представляют, так вот, скорее всего. Это наша позиция и моя конкретно. Поэтому нечего нам там делать в этой Сирии, никакой славы мы там не сыщем, никакого влияния реального на ситуацию мы там не окажем и не сможем.
Борис, ну еще я уж тогда адресую вам еще один вопрос от Андрея. Есть ли в «Яблоке» позиция по Крыму, или сходная с Парнасом, Крым украинский, либо все поддерживают линию о каком-то мифическом втором референдуме, который должна провести Украина?
Во-первых, мне как-то неизвестна позиция Парнаса в том виде, в каком мы сформулировали. Значит, у нас позиция очень четкая. Аннексия Крыма незаконная, должна быть отменена. Вот в этом заключается позиция. Как конкретно это сделать, это уже второй вопрос. Тут есть самые разные точки зрения. В документах партии написано о необходимости проведения референдума по законам Украины о судьбе Крыма, что, естественно, предполагает для начала возвращения Крыма Украине, как я это понимаю.
Все понятно. Теперь я хотел бы к Станиславу Белковскому обратиться. Все-таки вот у нас есть, значит, представитель партии «Яблоко», ну и партия «Парнас» вместе с Навальным организовали вот эту демократическую коалицию, объявили на прошедшей неделе о том, что лидером этой коалиции на выборах в Думу уже будет Михаил Касьянов, ну и будут проведены праймерис на остальные места. Что вы думаете об этой тактике оппозиции или части ее, вот, демократической коалиции?
Ну, при всем уважении к Михаилу Касьянову и к Алексею Навальному, я считаю, что там есть некоторые странности. В частности, поставлена под сомнение сакральность праймерис, о чем еще недавно говорилось. В частности, Алексею Анатольевичу Навальному, и выяснилось, что первое место в списке разыгрывается безо всяких праймерис, под предлогом того, что Касьянов был самым эффективным премьером России в путинские времена. Кроме того, уже заявлено представителями штаба, что партия должна рассчитывать на 2% голосов на выборах.
Ну, или 3, или 4,
нет,
или 5.
Ну, как базовая установка была сформулирована 2%, что достаточно странно для политической
это
структуры,
шутка,
которая декларирует себя в качестве субъекта борьбы за власть. Кроме того, в процессе...
Так, может, там с «Яблоком» лучше договориться?
В процессе формирования демкоалиции там же многие политики выпали из обоймы совершенно случайно и нечаянно. Как бы, я не знаю, какие подковерные интриги и договоренности к этому привели. Кстати, пользуясь случаем, я, хотя, может, вопреки регламенту программы, хотел спросить Бориса Вишневского, как одну из заметных фигур партии «Яблоко». Борис, как вы прогнозируете исход борьбы за пост председателя вашей партии?
Давайте мы тогда послушаем Бориса.
Значит, первое. Нет никакой демократической коалиции. Значит, есть партия «Парнас», имеющая право без сбора подписей участвовать в выборах в Государственную Думу. подчеркиваю, только в Государственную Думу, а не в региональных законодательных собраниях, в регионах на такое право имеет только в Ярославле. И есть незарегистрированные и зарегистрированные партии, которые с Парнасом договариваются о том, чтобы участвовать в выборах по ее спискам. При этом обращаю ваше внимание на тот интересный факт, малоизвестный, в том числе избирателю, что лидеры зарегистрированных партий, их члены, для этого должны будут выйти из своей партии, чтобы баллотироваться от Парнаса. В противном случае закон им это запрещает. Это не коалиция. Коалиции, к сожалению, запрещены российским избирательным законодательством, запрещены избирательные блоки, запрещено членам одних партий баллотироваться по спискам.
Уходите от вопроса Белковского.
На вопрос Белковского я сейчас отвечу. Значит, чем партия «Яблоко» отличается от Российской Федерации? Принципиальное отличие. Сам себя спрашиваю, сам отвечаю. В Российской Федерации за 3 года до выборов уже известно, кто у нас будет президентом. В партии «Яблоко» за 3 дня до съезда неизвестно, кто будет председателем. Я этого не знаю, и никто не знает. Это будет известно, я думаю, в воскресенье. Потому что на сегодняшний день, вообще говоря, вот впервые вот реально за 20 лет существования нашей партии, и это очень хорошо, я считаю, существует абсолютная неопределенность. В исходе выборов выдвинуто множество в высшей степени достойных кандидатов. Я думаю, что любой из них может возглавить партию. И это не изменит ни ее курса, ни ее принципов, ни ее политики, что тоже, я считаю, очень хорошо.
А вы-то кого поддержите?
Я позволю себе пока не отвечать на этот вопрос. Это будет зависеть от того, кто конкретно будет выдвинут уже на съезде и не откажется, с чем они будут выступать, насколько будут убедительны их программы, выступления, полемика между ними. Мы слышим сейчас много довольно вот советов и пожеланий со стороны. Могу только сказать, что тем, кто нам дает советы и не состоит ни в каких партиях, я советовал бы вступить в нашу и непосредственно изнутри партии влиять в том числе на исход выборов ее председателя. Но последнее. Мы убираем председателя партии, а не ее директора и не ее начальника. У нас партия устроена иначе, чем «Единая Россия». Кто бы ни был на этом месте, все базовые принципы поведения сохранятся.
А договориться-то, например, о взаимодействии с тем же Парнасом по округам вы предполагаете или, как обычно, врозь все будет?
Минуточку. Во-первых, насчет «как обычно врозь» – это миф, распространяемый нашими оппонентами довольно часто. Мы очень часто об этом ровно договаривались. Более того, в свое время, например, с Союзом правых сил мы создавали официальный избирательный блок в Петербурге. Какое-то время он действовал даже в Государственной Думе. В прошлом году на выборах в Московскую городскую думу от нас выдвигались представители разных партий, при этом партия Парнас официально поддерживала наших кандидатов, поэтому я думаю, что даже при наличии 2 списков на федеральных выборах по одномандатным округам во многих случаях мы сумеем договориться с Парнасом о разводке кандидатов, чтобы не было 2 демократических кандидатов в одном мажоритарном округе в Государственную Думу. Это задача, которую мы многократно решали, и больших сложностей на пути решения обычно нам не встречалось.
Станислав, ну вы удовлетворены уклончивым ответом Бориса?
Ну, я не могу заставить его дать другой ответ, поэтому в этом смысле, да, удовлетворен.
А у вас-то есть прогноз, кто возглавит партию «Яблоко» и как она будет себя вести?
Ну, у меня нет такого конкретного прогноза, поскольку я не столь хорошо осведомлен, что там что происходит в партии, иначе бы я и не спрашивал Бориса, а высказал бы свой прогноз с самого начала, вы знаете, меня хлебом не корми, дай высказать какой-нибудь прогноз, если он у меня есть.
Особенно гороскоп, если у вас с собой.
Март 17-го, как все экономисты вам сегодня и подтвердили. Но думаю, что все же Григорий Алексеевич Явлинский сохранит решающее влияние в партии, останется не, или станет вновь ее неформальным лидером в преддверии избирательного цикла. И, наверное, для партии это хорошо, потому что политика, сопоставима с ним по авторитету, в этом лагере найти довольно затруднительно.
Знаете, есть еще одна действующая фигура на политическом поле, это Михаил Ходорковский. Ну, во-первых, его тут опять обвинили во всяких злодействах, во-вторых, в призыве к революции. Вы, кстати, что думаете? Да, естественно, соответствующая там статья готовится ему еще и за это. Что вы думаете о перспективах революции? Но только осторожно.
Революция – понятие растяжимое. Любые революционные процессы, совершенно не обязательно насильственные, уже есть революция, а Россия – страна вообще революционных изменений и преобразований. Россия не готова психологически, исходя из своего исторического опыта, к длинным последовательным реформам, к возделыванию и окучиванию уимблдонского газона в течение 300 лет. Поэтому в этом смысле с термином «революция» я согласен. Это вовсе не означает…
Там была еще мирная, кстати.
Да, не означает призывов к насильственной смене власти. Ну, а очередная череда… Прошу прощения, возникла тавтология. Очередная огромная серия уголовных дел против Ходорковского связана, скорее всего, все же не с его политической позицией, а с удовлетворенными исками в Гаагском арбитраже на сумму 50 миллиардов долларов в России и в Европейском суде по правам человека на почти 2 миллиарда евро со стороны бывших акционеров ЮКОСа. И российская власть судорожно ищет различные рычаги давления на бывших акционеров крупнейшей нефтяной компании России некогда, с тем, чтобы выиграть, с одной стороны, время, и, с другой стороны, испортить имидж этим бывшим акционерам, представив их банды убийц, вампиров и вурдалаков 80-го уровня, и, может быть, инициировать встречный судебный процесс где-нибудь, например, в США, чтобы отсрочить максимально необходимость этих выплат.
То есть и выход вот из зоны международного права, это тоже связано?
Да, конечно, конечно. Ну, это стало поводом, но поводом очень важным к принятию подобных решений. Потому что... Ведь если спросить кремлевских людей, они искренне считают, что, например, там американский арбитр, назначенный Россией в Гаагском арбитраже, Россией назначенный, поддержал в итоге позицию истца, то есть бывших акционеров ЮКОСа, а не ответчика, то есть Российской Федерации, ну, по условному звонку из Госдепа, что произошел какой-то большой подвох. И этот большой подвох дает моральное право ответить на него таким же подвохом.
Ну что, Станислав Белковский и Борис Вишневский в радиоэфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов, но мы остаемся на сайте. У меня